Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Господь уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, мы стоим на Слове Твоем с верой, что помазание Духа Господа Иисуса мы уже обогатили всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании, чтобы воля Твоя, чтобы план Твой, чтобы намерения Твои могли быть исполнены во всей полноте и без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Господа Иисуса, действующий в нас могущественно, производит в нас и хотение, и действие, направляет наши мысли, слова и действия в исполнение Твоей воли, да будем во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять и применять, убирая в своей жизни всякий метод проб и ошибок, убирая в своей жизни всякую суету и принимая, и входя в Твою волю во всякое время, на всяком месте, исполняя ее во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за помазание, которое будет направлять и вести нас в этом учении. Благодарны Тебе за каждого человека, которого Ты подсоединяешь к этим встречам, к этим просмотрам, чтобы совершалась воля Твоя. Мы благословляем их и соглашаемся, что Дух премудрости, Дух откровения помазывает их душу. И прямо сейчас через откровение да приходит в их душу исцеление, да открываются их глаза, да открываются их уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса, и да снимается всякое покрывало тьмы, всякое препятствие на пути мудрости Божией, да будет убрано во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помажь и направь меня, чтобы все то, что будет говориться и делаться, говорилось и делалось в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. У нас по счету с вами сегодня 5-я встреча, посвященная теме «Молитва в свете Иисуса». Вообще, я бы рекомендовал каждому рожденному свыше провести свое изучение. Особенно тех тем, которые для вас интересны. Именно провести свое изучение тех тем, которые вас привлекают, в свете Иисуса. Это поможет вам, во-первых, не осуждать, а может быть даже и не судить тех, кто уже об этих темах, которые вам интересны, уже что-то говорит. Возможно, вы с чем-то не согласны, а возможно, вы что-то вообще считаете ересью. Проведите свое исследование. Я верю, что любое исследование любой темы в свете Иисуса поможет вам не только перестать ворчать на кого-либо, но и все-таки поможет вам, как помочь тем, возможно, в отношении кого вы высказываете свое недовольство. Любое изучение в свете Иисуса всегда меняет отношение не только к людям, но и к тем, возможно, с кем вы не согласны. Возможно, у вас есть на кого-то обида, а возможно и горечь, а возможно еще что-то нехорошее, то, что в вашем уме, как твердыня, формирует как слова, так и поступки. По мере того, как вы будете изучать любую тему в свете Иисуса, Дух Господа, который в вас для того, чтобы прославить Иисуса, через эти изучения будет исцелять вашу душу и высвобождать вашу душу от всех тех примесей, который будет держать вашу душу под контролем мудрости земной, душевной, бесовской. Сама по себе мудрость не может контролировать вашу душу, если ей не за что держаться. Но если там есть обида, если там есть непрощение, я имею в виду в вашем уме, если там есть горечь, то мудрость земная всячески будет контролировать вашу душу. И когда надо что-то сказать или сделать, то именно эта примесь будет управлять вашими устами или вашими действиями. Поэтому проведите свое исследование какой-либо интересной вам теме, в свете Иисуса. Вы скажете, брат Олег, но я пока этого еще не пробовал. Но попробуйте. И проведя свое исследование, возможно, даже отправьте его мне. Я буду очень рад. Потому что сами темы изучения какой-либо темы в свете Иисуса я продолжаю по сей день. Я рассматриваю разные темы в свете Иисуса, особенно те, которые побуждают мне давать Дух Святой. Поэтому тема молитва в свете Иисуса, она не последняя. Следующая тема у нас будет смирение в свете Иисуса. Тоже очень интересная тема. И вообще любая тема в свете Иисуса, она открывается истинно. Или открывается изначально так, как она определена была еще прежде создания мира. Поэтому я бы рекомендовал каждому слушающему не рассматривать эту тему просто как одну из тем, а провести свое исследование, провести свое изучение. Взять Иисуса как стандарт и образец, и те темы, которые, возможно, вы видите конфликтные, с чем-то не согласны, возьмите и изучите их в свете Иисуса. Это поможет вам, во всяком случае, возможно, принять откровение через откровение, покаяние, которое приведет к исцелению вас в тех вопросах, в которых вы до сих пор ожидали, но не имели должного. Хорошо, итак, сегодня у нас по счету с вами пятая встреча. Я хочу обозначить некоторые основные тезисы. Отмечу их, вот, и потом мы сразу будем переходить к самой непосредственно теме. Почему? Потому что сегодня мы уже начинаем рассматривать молитвенную жизнь Иисуса. Мы с вами четыре встречи положили в основание настоящего изучения. Вы скажете, а зачем так долго было проходить этот путь? Послушайте, это вопрос не ко мне. Я лишь исполнитель и передатчик. Насколько Дух Святой считает необходимым говорить, я говорю. Я бы вообще вам не рекомендовал стоящих за кафедрой, если вы все-таки этого хотите, рассматривать в свете их желаний. Да, я согласен, что есть и такое, что стоящие за кафедрой говорят что-то от себя. Но я бы не рекомендовал вам так всегда смотреть. Оставьте это за Духом Святым. Вот за Духом Святым оставьте это. Что он говорит? От себя он говорит, и почему он говорит то, что он говорит, не позвольте в своем уме принимать в отношении этого решения. Послушайте лучше в своем духе. И если Дух Святой посчитал важным дать 4 встречи, то значит, это его воля такова. Если он посчитал необходимым заложить в основание 4 встречи, значит, тому всему так и быть. Сегодня у нас по счету 5-я встреча, я хочу обозначить некоторые основные тезисы, важные тезисы в отношении молитвы и в целом молитвенной жизни Иисуса. Тезис первый, который я хочу напомнить, что в молитвенной жизни Иисуса много важных истин. Мы говорили, по-моему, даже об этом в первой встрече. Но основание одно. Это очень важный момент. В молитвенной жизни Иисуса, если вы будете ее изучать, очень много важных истин. Но основание одно. Во всем исполнение воли Бога Отца. Я верю, что это ключевой момент, и именно это открыл мне Дух Божий в отношении Сына Божьего. Вообще Иисус стал открываться мне как образец именно через желание исполнения воли Творца. Пока я не стремился к исполнению воли Отца, пока я стремился больше узнать какие-то истины, эти истины, в отношении духовных дарований, Иисус мне так не открывался. Да, были откровения, которые помогали выстроить, систематизировать определенные учения в отношении определенных дарований. Но Иисус так не открывался, как Он стал открываться, когда я сфокусировал свое внимание, и я верю, что это тоже было Божье участие, на исполнение воли Отца. Поэтому я вам рекомендую. В молитвенной жизни Иисуса много важных истин, но основание одно – во всем исполнении воли Бога Отца. Истина или тезис следующий, который мы обозначим. Воля Творца для творения должна быть целью и основанием в каждой молитве. Воля Творца для творения должна быть целью и основанием в каждой молитве. Почему это важно, опять-таки, для вас? Каждая молитва – это время, в определенной степени даже иногда и усилия. это момент, когда вы что-то высвобождаете, а потом что-то ожидаете. Ну, так правильно. Так вот, представьте себе, что когда вы что-то высвобождаете и что-то ожидаете, а то, что вы высвободили, то, что вы ожидаете, на это нет воли Божьей. И уходит время. А когда уходит время, и вы не видите результатов, появляются разные мысли. Чаще всего они являются негативными в отношении воли Божией, в отношении его планов. Писание таких говорит, глупость человека извращает пути его, или его молитвы, его слова, его поступки, а сердце его, или в этом случае, как рожденного свыше, возьмем так, а душа его негодует на Господа. Чтобы у вас не было таких экспериментов, длительных экспериментов с разочарованием, вам лучше все-таки, опять-таки, в свете Иисуса для себя определиться и принять решение. Пусть все мои молитвы будут направлены только на одно – на исполнение воли Творца для меня. Учитесь этому. Потому что нужда водительства ни к чему хорошему не приводит. Следующий тезис, который мы обозначим, что все земное служение Господа Иисуса для рожденного свыше необходимо рассматривать только в свете исполнения Иисусом воли Бога Отца. Вот такие тезисы мы с вами отметили. Ну и прежде чем начать сегодняшнюю встречу, я также хочу отметить, что мы не говорим о том, как и где молиться. Мы говорим, о чем молиться, чтобы исполнить волю Божью и свою земную миссию. То есть мы не пытаемся сейчас, знаете, как создать какую-то формулу молитвы, формулу успешной молитвы. Нет, мы этого не делаем, но в само изучение молитвенной жизни Иисуса, мы в этом изучении фокусируем наше внимание на то, как занять позицию послушания по отношению к Творцу. Ну, в данном случае, понятно, что творению. Я верю, что именно в этом ответ на все интересующие вас вопросы. Потому что есть вопросы, на которые даже и ответы искать не надо. Они вам просто не нужны. Но когда вы начинаете стремиться исполнять волю Творца, определенную для вас, свет приходит, и, естественно, тьма отступает. И вы начинаете видеть истину, слышать истину, понимать истину. И ваши решения меняются, и ваши вопросы меняются, и ваши отношения меняются. И вообще вы меняетесь. Как Писание говорит, что во свете твоем мы видим. А если света нету, то если света нету, то вы думаете. Ну, а понятно, как только вы включаете мудрость земную, душевную, бесовскую, чаще всего вы потом каетесь, то, о чем надумали. Хорошо, итак, сегодня мы с вами переходим к нашему следующему изучению, а именно уже молитвенной жизни Иисуса. Возьмем первый пример из молитвенной жизни Иисуса. Напоминаю, что Иисус является стандартом и образцом. Он является демонстрацией истины во всех ее аспектах. Поэтому молитвенная жизнь Иисуса – это также явление истины, это также сам по себе обучающий материал. Это не то, что нужно рассматривать только по этой у Иисуса, это только у Него так. Нет. Иисус есть явление истины во всем. И если у Него это так, то у вас это также должно быть. Ну, опять, никто не лишает вас права выбора. Возможно, в свете вашей деноминации есть другое представление об этом. Мы же будем рассматривать это в свете не деноминации, а в свете Иисуса. Читаем то, что записано в Евангелии от Луки, 6 глава, 12 стих. «В те дни взошел он, Иисус, на гору помолиться». Ну, казалось бы, что здесь такого? Слава Богу, взошел на гору помолиться. А теперь слушайте внимательно. «И пробыл всю ночь в молитве к Богу». Если вы хоть раз или два были на ночной молитве, то я думаю, что у вас есть немножко представление, что там происходит. Что какую-то часть времени в молитве ты борешься чтобы не заснуть, а потом просто молишься и молишься и думаешь о том, как бы быстрее это все закончилось. Но, во всяком случае, все, что связано с ночными молитвами, я помню только это. Поэтому я не любил ночные молитвы. Я говорю, как я есть. Но послушайте, я их не любил не потому, что у ночных молитв не было какой-то задачи от Бога. Просто нас не учили. Нам говорили, молитесь. И кто-то вел эту молитву, молясь за все подряд. За все подряд. Или просто это была хвала. Но послушайте, так можно провести время, ну, час, ну, два, ну, три. Но провести так 8 часов или 6 часов, вы просто уже устаете от всего этого. Но опять, мы не были научены. Поэтому у нас есть стандарт и образец, который помогает нам, если это ночная молитва, то помогает нам выставить правильное направление, что делать в ночной молитве, как это делать, что ожидать, с какой целью молиться, если бы мы это знали все время. Поэтому мы устраивали эксперимент и думали, что само сражение – это уже хорошо. Поэтому напрашивается вопрос. О чем, возможно, так долго молиться? О чем, возможно, так долго молиться? Ну, кто-то, конечно, скажет, ну, он же Сын Божий, он мог. Да, он Сын Божий, но для нас он сейчас стандарт и образец во всем. То есть это говорит о том, что если он, а он есть явление истинный стандарт и образец во всем, шел туда и считал необходимым и важным всю ночь молиться, то и нам, его последователям, важно знать, о чем молиться Отцу, и, возможно, придется столько же молиться. Это не значит, что каждую ночь вам придется так молиться. Это говорит о том, что, в общем-то, не исключено, что, возможно, когда-то Дух Святой скажет вам идти и молиться всю ночь. Не исключено. Но вы должны знать, о чем молиться каждый день, чтобы, если придется молиться ночью, чтобы вы просто во времени, но о том же. Во времени, но о том же. Поэтому сам вопрос, о чем Иисус так долго молился, это вопрос больше из невежества души. Но Иисус уже есть образец, поэтому мы обратимся к Нему же, как к образцу. И из того, что стало происходить дальше после этой ночной молитвы, мы с вами и узнаем, о чем он молился, как стандарт и образец для нас. Когда же настал день, это 13 стих, или после того, как он всю ночь был в молитве к Отцу, призвал учеников своих, послушайте, и избрал из них 12. Которых и наименовал апостолами. То есть, конечно, из этих действий Иисуса несложно догадаться, о чем он молил всю ночь. Но все равно это надо сформулировать, потому что вопрос остается, зачем так долго молиться, чтобы узнать имена 12. Послушайте, здесь не только стоял вопрос в именах 12. Здесь стоял вопрос, что за каждым из 12 закреплялась определенная Божья работа. За каждым из 12 закреплялось то направление, в котором он будет совершать определенное служение. Потому что фактически эти люди, эта группа людей, эта группа апостолов, стали при начале. То есть на них в какой-то степени легла вся нагрузка тех событий, которые были первоначальными. Поэтому и Иисус, имея общение с Отцом, он получал не только имя по конкретному человеку, но и сам план по конкретному человеку. Поэтому это и было растянуто в таком периоде времени. Но что бы я хотел все-таки обратить ваше внимание? Кто привел Иисуса в такую длительную молитву? Дух Отца. Кто поддерживал Иисуса в такой длительной молитве? Дух Отца. Почему Дух Отца поддерживал Сына в такой длительной молитве? Потому что Иисус ни о чем, кроме воли Отца, не молился. Это тоже удивительное переживание, что когда вы начинаете ревновать о воле Творца и молиться в этом направлении, вам становится намного легче молиться, чем когда вы молились о всем и ни о чем, что касается воли Отца. Потому что сам Дух поддерживает вас в молитве о воле, определенной для вас лично. Поэтому Иисус молился, Дух Божий направлял его. А когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Итак, задаем вопрос, о чем Иисус молился? Давайте в первую очередь для себя обозначим. Когда Иисус шел в молитвенную комнату, ну, мы так немножко говорим комнату, Иисус уже знал, зачем Он пришел. Но были задания на каждый день. Естественно, что каждый день, которому предстояло начаться, Иисус относился к этому дню как к определенному отрезку времени, в котором должна совершаться воля Божия. Если бы мы так относились, поверьте, у нас бы тоже отношение к молитве менялось. Поэтому Иисус знал, что приближаются дни, когда Ему придется оставить эту землю. Иисус знал, что надо передать кому-то эстафету. И понимал прекрасно, что те, кто понесут потом эту эстафету, на них ляжет такая же сильная ноша. Поэтому для него это был очень важный момент, кого Отец изберет, чтобы они продолжили начатое им. Поэтому Иисус пошел к Отцу, и молился к Отцу, чтобы Отец дал ему из его овец тех, которых Отец еще прежде создания мира приготовил для настоящей миссии. Поэтому в одной из моих молитв Иисус так и сказал, тех, которых ты дал мне. Не тех, которых я избрал, а тех, которых ты дал мне. Знаете, этот принцип можно применять и к созданию семьи. Если бы рожденные свыше, прежде чем принимать решение о создании семьи, проводили время в молитве, то потом бы они сказали ту, которую ты дал мне, или того, кого ты дал мне, я накормил. Ну, я так немножко утрирую. Но это совсем другое бы отношение было. А чаще всего у рожденных свыше спустя какое-то время возникает вопрос, Господь, зачем ты мне его подсунул? Они его не подсунули, это вы выбрали. Я немножко отклонился, но это принцип, он применяемый в отношении всего. Поэтому о чем была молитва Иисуса? Мы применим сюда слова Иисуса, которые записаны в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих. Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне, а значит и Отцу, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Естественно, что Иисус молился о воле Отца. Иисус не молился под давлением, которое было. Иисус не молился под давлением нужд, которые тоже были. Иисус не молился под давлением людей, разных их идей, потому что они и царем его хотели. Не это все управляло молитвенной жизнью Иисуса. Иисуса интересовало только воля Отца. Это ключевой момент. Ключевой момент. И причем, что ему не нужно было думать, о чем молиться. Это тоже ключевой момент. Мы знаем, что Дух Святой через апостола Павла сказал и записал в послании к римлянам 8 глава. Также и Дух подкрепляет нас в немощах или в невежестве в каком-то вопросе. Ибо мы не знаем, о чем молиться. В своем уме мы действительно не знаем, о чем молиться лучше. И как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле или в соответствии с волей Божий. Поэтому все, что делал Иисус в молитвенной комнате, он внимал Духу Отца, который направлял его, который открывал ему, который приготавливал его. И все это Иисус черпал из Духа Отца. Поэтому мы так и отметим, что именно миссия Духа Истины – открывать в молитве и вести в истине. Как написано, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Поэтому в молитвенной комнате Иисус именно от Духа Истины и принимал, потому что то, от кого Он принимал, о том Он потом и говорил. Все, о чем учит Иисус, это не Его откровение. Это то, чему его научил Отец. Все, что сделает Иисус, он то, о чем учил Отец, и то, как Отец это делал, передает ученикам. Это не то, что Иисус сам себе надумал. Это то, что он передает от Отца. Хорошо. Итак, мы видим с вами, что прежде чем поставить кого-то апостолом, Иисус узнал, кого из апостолов уже Отец приготовил для того, чтобы поставить настоящее служение. На что мы сейчас обратим наше внимание, опять-таки присматриваясь к молитве Иисуса? Да, многое из того, что нам сейчас важно знать, в самом этом фрагменте, что Иисус пошел на гору, молился всю ночь, спустился, назначил 12, в самом этом фрагменте мы как бы и не видим. Но нам не обязательно видеть, да, оно сокрыто. Да, оно сокрыто в этой ночи, так, где никто не видел и не слышал, о чем он молился. Но Иисус никогда не скрывал от своих последователей и в учениях раскрывал сами принципы и ту мудрость, которую он же применял в молитвенной комнате. Поэтому сейчас мы рассмотрим с вами одно из учений Иисуса, которое относится и к молитвенной жизни. И я верю, что это учение является ключом к любому молитвенному времени Иисуса по отношению к Отцу. Это учение мы возьмем из Нагорной проповеди. Потому что там... Вообще, что такое Нагорная проповедь? Возможно, вы не в курсе. Нагорная проповедь – это конституция Нового Завета. Нагорная проповедь раскрывает для уже рожденных свыше, как жить в силе Святого Духа, как его не угашать, как не ставить сопротивление, как не ставить препятствия, как взаимодействовать с Духом Господа. То есть фактически Нагорная проповедь является конституцией, как жить на земле, исполняя волю Божию, как на небе. И мы возьмем обучающий фрагмент, который можно напрямую отнести к молитвенной жизни Иисуса или через этот фрагмент, увидеть те принципы и методы, которые применял Иисус в молитвенной комнате. Будем внимательны. Это можно изучать через записанное в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 24 стиха. Внимательно слушаем. Иисус говорит, никто не может. Послушайте внимательно. Если Господь говорит, никто не может, значит что? Значит, никто не может. Вы скажете, брат Олег, подождите, но я-то могу? Нет, давайте я внесу ясность. Когда Иисус говорит, никто не может, это не всегда значит, что физически это невозможно. Но, говоря, никто не может, Иисус говорит, если даже вы это сделаете, то вам эта польза никакой не принесет. То есть вы не можете изменить русло воли Божией. Вы не можете Бога склонить в свою волю. Вы не можете умолить Бога сделать что-то вразрез с Его волей, определенной для вас. Послушайте, воля Божия для вас лично была написана еще прежде создания мира. Ни политика, ни экономика не может это изменить. Ни вы со слезами или постами не можете этого изменить. Вы можете только в нее зайти и в послушании двигаться. А то, что вы пытаетесь постами, обещаниями или еще как-то якобы вроде повлиять на волю Божию для вас, это больше для вашего ума выглядит как влияние. А на самом деле Бог не отменяет, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Что касается Бога, нет ничего нового под солнцем. Поэтому вы либо можете, внимая Духа истины, зайти в волю Божию, либо устраивать со своей жизнью эксперимент, пытаясь произвести на Бога впечатление, но напрасно тратя целые годы. Поэтому если Иисус никто не говорит, никто не может, то значит никто не сможет. Даже если очень хочет и даже если будет это делать. Поэтому читаем с такой позиции. Но вообще Иисус верил, что последователи в свое время, услышав это, даже не будут это пробовать. Иисус как бы больше в это вкладывался. Но пока на сегодняшний день, пока есть другая ситуация. Итак, читаем еще раз. Никто не может служить двум господам. Тоже удивительная мудрость, потому что, знаете, кто-то может скажет, как это мы, как рожденные свыше, мы никогда не будем служить Господу и дьяволу. Послушайте, конечно, то, что вы так говорите, это очень хорошо. Но вопрос, кому вы служите, не определяется тем, чье имя вы призываете даже. Послушайте внимательно. Вы можете призывать имя Господа. И во имя Господа много хороших дел делать. Но, как мы знаем из одного наставления Иисуса, люди, делающие это, стояли среди козлов. Стояли среди тех, кто идут в ад. Поэтому послушайте, то, что вы призываете имя Иисуса и поете ему хвалу, это очень хорошо. Но кто где будет проводить вечность, определяется не тем, кому вы поете, а определяется тем, чью волю вы творите, чью волю вы исполняете. Вы скажете, брат Олег, я стараюсь жить по Писанию. Послушайте, я уже говорил и буду об этом говорить. Писание представляет общую волю Божию. Общую волю Божию. Общую – это значит то, о чем даже фактически его спрашивать не надо, на это уже есть его воля. Но что касается Писания, здесь не написан путь жизни, приготовленный для вас лично. Здесь не записано то, что вам делать завтра. Здесь не записано то, что вам делать послезавтра. Здесь не записаны задания, которые завтра надо делать. Они здесь не записаны. Но здесь есть обетования, на основании которых вы можете все это узнать. Поэтому фактически то, что записано в общей воле Божией, надо ложить в основание познания индивидуальной воли Божьей. Да, я согласен, что многие рожденные свыше, они больше увлеклись общей волей Божьей. В отношении индивидуальной они не задаются даже вопросом. У меня была одна из встреч, где мы общались с людьми и затронули тему призвания. И я заговорил об индивидуальной воле Божьей, они говорят, что за ерунда. Они так и сказали, что за ерунда. Мы все призваны идти спасать людей. И все. Какое призвание? Какая индивидуальная воля Божия? Все, мы должны идти проповедовать Евангелие, спасать людей. Послушай, они просто позволили этому младенческому мышлению подняться в их и ослепить их. Но подняться в их уме в большей степени. Да? Послушайте меня внимательно. Как-то общаясь с одним из человеков, который был немножко расстроен. Почему? Расстроен, потому что он соприкасался с евангелистами. Но он сам не красноречив. И так получается, что не будучи не красноречивым, но слыша, как важно идти проповедовать Евангелие, он загнался, как знаете, в угол. То есть он не красноречив, он стесняется, а ему говорят «надо». И вот этот человек, расстроенно общаясь со мной, задался вопрос, брат Олег, что мне делать? Ну, я просто глубоко осознаю, что я не призван идти проповедовать Евангелие. Но я вижу, что надо идти проповедовать Евангелие. И тогда Дух Божий сказал такие простые слова, что есть тех, кого Бог призывает проповедовать Евангелие, а есть те, кого Бог призывает свидетельствовать своей жизнью о Евангелии. Послушайте, никогда не путайте призвание со свидетельством. Свидетельствовать должны все рожденные свыше. А Евангелие проповедовать должны призванные. Поэтому это огромная разница, огромнейшая разница. Потому что ваша жизнь должна быть свидетельством, как делами, так и словами. А призвание – это другая область. Идти и говорить – это другая область. А свидетельствовать – это каждый день. И это не надо ждать, когда соберется какая-то группа людей, за них помолится лидер, и они пойдут по улице с евангелизационными буклетами. Это не надо ждать. Это в любом месте, где вы находитесь, вы должны свидетельствовать. А именно то, как вы говорите, а именно то, как вы поступаете. Люди, общаясь с вами, должны чувствовать, что вы не такой. Не такой. Что вы не так, как они разговариваете, не так, как они поступаете, не так, как они думаете, не так, как они планируете, не так, не так, не так, не так. И они зададут вам вопрос, а что это с вами? А вы скоро скажете, вы знаете, я принял Иисуса своим Спасителем и Господом. Печально, что рожденные свыше сами загоняют себя в угол, вешая на всех уравниловку, всех под одну линейку. Мы все разные, мы все абсолютно разные. И в том, что мы разные, есть сила. Потому что мы едины в одном духе, но разны в своих назначениях. Когда уже рожденные свыше понимают, что не надо всех уравнивать, не надо всех загонять в уравниловку. В свое время и моя миссия столкнулась с этим, я имею в виду мое призвание, когда меня пытались уравнять. И слава Богу за Дух Святой, который сохранил меня не только в вере, а вообще в церкви. Печально, но это есть на сегодняшний день. Хорошо, итак, возвращаемся. Господь Иисус учит. И это учение, которое раскрывает его молитвенную жизнь. И он очень радикально, жестко говорит, никто не может служить двум господам. Никто не может служить Богу и дьяволу. Давайте я все-таки обозначу, есть побуждение обозначить, как рожденный свыше может служить дьяволу, даже об этом и не знать. Это не значит, что он будет служить духом дьяволу. Его дух принадлежит Господу Иисусу и является собственностью Господа Иисуса. Но этот человек продолжает говорить о всем, как думает, и поступать всегда, как ему кажется, в уме правильным. Послушайте, кто ваш господин, определяется во многом не тем, кого вы назвали Господом, а тем, чью волю вы исполняете. А чью волю вы исполняете, всегда слышно из того, как вы говорите и о чем вы говорите, и из того, как вы поступаете и какой мотив ваших поступков. Это невозможно скрыть. Поэтому Иисус сказал, что никто не может. Я, знаете, давайте я скажу, как Дух Святой мне сказал вам сказать сейчас. Никто незаметно и незамеченным не может служить двум господам. Это всегда будет снаружи, на самом деле, кому вы служите. Поэтому, чьей именно мудрости внимает рожденный свыше, это его выбор, и это говорит о том, в большинстве, кому он служит. Итак, еще раз считаем, никто не может служить двум господам, ибо, будьте внимательны, одного будет ненавидеть. Брат Олег, Если я говорю слова и делаю поступки в соответствии с мудростью земной, но я же люблю Иисуса. Послушайте внимательно. Слово «люблю» в мудрости земной – это есть то, что вы говорите словами. «О, я люблю Иисуса! Я люблю Иисуса! Я люблю Иисуса!» При этом вы никогда не интересуетесь Его планами для вас лично. При этом вы никогда не интересуетесь, как бы Он поступил в той ситуации, в которой вы поступаете. При этом вы никогда не интересуетесь, как бы Он ответил, когда на вас так наехали. При этом вы никогда не интересуетесь, чем завтра заняться, послезавтра и третьего дня. При этом вы никогда не интересуетесь Его господством над вами. Зато вам не представляет никакой трудности сказать, что вы Его любите. Как сказал Иисус, люди сии чтут Меня устами, но сердце их далеко от Меня. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы фокусировались только на этом. Как неудивительно, да. Послушайте, Иисус назвал лицемерами книжников и фарисеев не потому, что это были плохие люди. Чаще всего именно такие представления у рожденных свыше. Нет. Он назвал их так, исходя из того, как были выстроены их слова и поступки. Иисус в определенной степени не говорит, кто есть кто, но Он уже сказал, кто есть кто. Поэтому Ему не нужно повторять, так как Он уже это сказал. Потому что есть люди, я знаю, которые после учения, поклонения Богу в свете Иисуса, немножко обиделись, потому что им показалось в ихнем уме, что я против хвалы, что я не согласен с хвалой. На самом деле, просто они позволили мудрости земной, душевной, бесовской приткнуться. А то учение, которое было поклонение в свете Иисуса, оно больше помогало, оно было профилактикой, чтобы человек не увлекся и оставил, и не оставался в непослушании. Дай Бог, чтобы они услышали это. Поэтому Иисус говорит, не можете служить двум господам, ибо одного будете ненавидеть, и это будет выражаться в ваших словах, в ваших поступках, а другого любить. И это тоже будет выражаться в словах и поступках. Послушайте, это тоже будет выражаться в словах и поступках. Вы не можете это скрыть. Или одному станет усердствовать, стараться творить его волю, даже не зная того, а о другом не родить. Послушайте. Я был не раз на таких ситуациях, когда люди, которые занимают непростое положение в церкви, внедряли или предлагали внедрять правила, по которым живет этот мир. Они это делали под давлением финансовых нужд. Давление начинало управлять их умами, нужды начинали управлять их умами, и они готовы были идти на компромисс ради того, чтобы снять эту нагрузку этого давления. Они не смотрели на Иисуса как на стандарт и образец, как Он принимал обеспечение от Отца. Они обращались к очевидным, известным методам мира сего. Поэтому для меня настолько понятно вообще, о чем здесь Иисус говорит и почему Он это говорит, потому что это так сильно простирается в наше время. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Послушайте, это не обязательно открытая форма выражений словесного характера. Не обязательно. Это не обязательно, что кто-то говорит, я тебя ненавижу, я тебя люблю. Это не обязательно. Когда человек, рожденный свыше, не стремиться к тому, чтобы каждый день исполнять те задания, которые определены Господом для него, он все равно кому-то послушен. То есть особенность творения человека такова, что он не может быть никому не послушный. Поэтому Иисус сказал, не можете, потому что каждый человек, верующий он, неверующий, Он всегда послушен. И дальше Иисус говорит, никто не может служить Богу или посвятить себя и свою жизнь Богу и одновременно посвятить себя и свою жизнь мамоне. Слово «мамона», оно говорит о материальных ценностях. Давайте я вам хочу все-таки внести ясность, потому что, понятное дело, вы скажете, брат Олег, я вообще не поклоняюсь там деньгам, я не поклоняюсь, я согласен с вами 100%. Но слово «мамона» или само поклонение мамоне в притче о сеятеле находится в одном из инструментов сатаны – заботы века сего. Оказывается, заботы века сего – это своего рода ритуальное действие формата поклонения мамоне. Опять, ну, кто вам это скажет? Мудрость земная это не скажет. Ну, а на самом деле заботы века сего – это форма поклонения мамоне. Когда человек посвящает себя этим заботам, затягивается в этих заботах, и оно не обязательно выглядит плохо, послушайте. Оно не обязательно плохо выглядит. Но, как пишет в одном из посланий апостол Павел, говорит, лучше вам оставаться одному. Послушайте, кому-то действительно надо иметь семью и детей. Кому-то нужно просто иметь семью, не обязательно иметь детей. А кому-то и семью не надо иметь. Так вот, кому иметь, кому не иметь, послушайте, не творению решать, но Творцу. Слышите? Но Творцу. Но так как у Творца чаще всего не спрашивает никто, то создавает семью, а потом, начиная выполнять волю Божию, они видят, что жена становится бременем. Дети становятся бременем жены, умноженным еще на два. И уходит радость, приходит печаль. И человек не может понять, почему так происходит. Почему я стараюсь творить волю Божию, а печаль наполняет меня? Я устаю, я ненавижу это все. Потому что есть то, что он, или то, куда он зашел, но ему туда лучше было зайти одному. Возможно, возможно, на каком-то этапе у него появилась бы жена, но не время было в свое время. Это, знаете, как Иосифа, у него не было жены на определенном пути, но в свое время Бог дал ему жену, прекрасную жену. Поэтому всему свое время, но пока с Творцом не советуются, то бремя накладывается и наваливается, и трудности, и враги человеку становятся, домашние его. И потом не могут понять, почему так. А потому что не спрашивают, а потому что не советуются, а потом наступает время, когда без мудрости Божией и силы Святого Духа просто человек уже не может нести эту ношу. И расстраивается, что вроде бы вся семья верующих, а бремя неудобно носимое. Хорошо, поэтому не можете служить или посвящать себя, свою жизнь одновременно Богу и одновременно мамоне или материальным ценностям мира сего. А теперь мы переходим уже к деталям молитвенной жизни Иисуса. У нас еще есть немножко времени. Будьте сейчас внимательны, потому что я затрону детали. «Посему говорю вам», или исходя из того, что я сказал выше, «говорю вам, не заботьтесь». Слово «не заботьтесь» как обращение Творца к творению буквально означает «не придумывайте». «Не придумывайте и не посвящайте себя этому». Это слово «не заботьтесь». не заботьтесь для души вашей. Не придумывайте. Вопросы чего? Что вам есть? Давайте здесь остановимся. Иисус говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Вопрос. Это из молитвенной жизни Иисуса? Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Это говорит о том, что Иисус о еде или за еду не молился. Вы скажете, брат Олег, как не молился? А хлеба, рыбки? Подождите. Это то, что было умножено. Он помолился в момент самого умножения. Но вы не найдете нигде в молитвенной жизни Иисуса, что Иисус целенаправленно молится о еде. Вы не найдете этого. Но возникает вопрос. Так что, брат Олег, еда вообще не нужна? Нет, слушайте, давайте не создавать крайности. Если Иисус о чем-то не молится, это не значит, что это не надо. Просто, возможно, вы не знаете, как это будет приходить. Возможно, вы не знаете сам порядок. Возможно, вы не знаете, как это появится. Знаете, мы не молились о свете в этой аудитории. Но есть то, что мы привели в действие, а свет – это следствие. Вы знаете, что есть то, что как обеспечение есть следствие. Но следствие того, что первично. А все остальное следствие. Мы будем об этом говорить. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. И для тела вашего, во что одеться. Вопрос. Так что Иисус об этом отцу не молился? Но если, опять-таки, на основании того, что он сказал, то нет. Тогда возникает следующий вопрос. Если он об этом не молился, а все, что не по вере, грех, откуда у него одежда и пища? Ну, мы же знаем все, что грех. Ответ очень прост. Потому что вообще в свете того, о чем мы говорим, ответ очень прост. Одежда, как и пища, и шла в комплекте с каждым заданием на каждый день. Помните, я говорил вам буквально пару минут назад, что есть следствие чего-то, а есть то, что первично. То есть свет в этой аудитории – это следствие того, что было первично. А первично – это включатель. Вы приводите в действие включатель, а свет – это следствие. Иисус получал от Отца задание, исполнял эти задания – а обеспечение всем остальным и шло в комплекте этих заданий. Я понимаю, что для ума это высшая математика. Ну, так, знаете, я немножко утрирую. Но на самом деле Бог установил определенный путь и в Сыне Своем открыл его. И вот если мы изучаем молитвенную жизнь Иисуса, мы начинаем видеть, что многих тех молитв, которые мы стали проводить, у него нету. И тем не менее мы видим обеспечение. Хотя он об этом не молится, а обеспечение есть. Но мы не стали рассматривать жизнь Иисуса, все эти послушания Отцу. Поэтому мы и не поняли, откуда берется обеспечение. Но когда мы начинаем рассматривать молитвенную жизнь Иисуса, все эти послушания Отцу, то мы понимаем, что именно послушание Отцу является прямой связующей с обеспечением. Мы понимаем, что если Иисус о чем-то не молится, это не значит, что это не придет. Просто есть то, что придет, как обеспечение послушания, как обеспечение задания. Оно придет. Потому что задание включает в себя обеспечение этого задания, которое включает в себя в том числе и одежду, и, если надо, пищу. Поэтому одежда, как и пища, шла в комплекте. Задания Божьи, а к ним комплектация, как обеспечение, всем необходимым для выполнения задания. Это Это, послушайте, это намного проще. Я задам вам такой простой вопрос. Скажите мне, вы знаете, о чем для вас лучше молиться? Уже Писание дало ответ. Вы не знаете, о чем лучше молиться. Ну а зачем тогда вы приносите эти огромные списки ваших нужд, если вы не знаете, о чем молиться? Есть огромная вероятность, что именно этот список и захламляет вашу жизнь и приводит вас к разочарованию. Если он знает, в чем вы имеете нужду, то как вы можете говорить ему, в чем вы имеете нужду? Поэтому в свете Иисуса очевидно, что молитвенная комната – это не место, где Богу нужно выкладывать все нужды. Для эффективности взаимодействия с Творцом надо не выкладывать все нужды, а узнавать его задания, в которых для вас обеспечение. И во избежание крайностей не используйте слова Господа для утверждения правил деноминации. Иисус, говоря эти слова, учил, послушайте, потому что в основном, когда я слышу эти слова от кого-то в разных деноминациях, они никогда не учат, как учил Иисус. Иисус не просто говорил, не заботьтесь. Иисус учил, о чем молиться, чтобы об этом не заботиться. А просто сказать «не заботьтесь» – это создать проблем, куча проблем. Послушайте, это все равно, что кто-то заходит в эту аудиторию, и я говорю, вы знаете, не заботьтесь о свете. Пойдите, нажмите вон ту кнопочку, и он будет. А если я скажу этому человеку «не заботьтесь о свете», но не скажу, где включатель, то человек просто посидит здесь и уйдет. Вот так и произошло. Рожденные свыше родились свыше, а пашут на язычников, и сутенеров, и бандитов. По одной простой причине, потому что не научились принимать обеспечение от Бога. Не научились. Потому что проглотили первую фразу «не заботьтесь ни о чем». А эта фраза на самом деле является следствием, что принятие обеспечения от Бога, если у вас это есть, вот когда вы находитесь в принятии обеспечения от Бога, во время принятия не заботьтесь. Но так как просто вырвали из фрагмента, то многие люди попали в очень сложную ситуацию, когда они не стали заботиться, в результате сошли на ноли, а потом еще пошли в худшее состояние, чем было до этого. А деноминации потом говорят, мы им самые правильные вещи говорили. Удивительно. Знаете, я заметил тоже такую удивительную вещь, что рожденные свыше, любящие Бога люди, под влиянием мудрости земной стали защищать деноминации. Защищать деноминации – это когда искать причину в людях. В человеке или в людях, но не искать, как помочь человеку или людям освободиться от той или иной проблемы. Печально, но на сегодняшний день это пока остается. Хорошо, давайте дальше будем читать. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, и для тела вашего во что одеться». То есть на основании этих слов мы можем смело сказать, что было в приоритете молитвенной жизни Иисуса. Мы уже смело можем сделать. Следовательно, и основной диалог с Богом Отцом строился в русле, что становится очевидным в следующих словах – русло. Душа, отмечу, в своем назначении от Бога не больше или не важнее ли пищи? Слушайте внимательно дальше. И тело в своем назначении от Бога не важнее ли одежды? Подождите, важнее для кого? Послушайте. У Бога для вашей души есть миссия. Как и для вашего тела есть миссия. Вы дух. Не возрождены свыше, чтобы служить душе. а душа служит пище. Вы, дух, не возрождены свыше, чтобы служить телу, а тело – одежде. Есть миссия вашей души, есть миссия вашего тела. Есть назначение для тела, есть назначение для души. Но душа не должна управлять духом, как и тело не должно управлять духом. Потому что у Бога есть план для души, и он гораздо больше того, что относится пище. Гораздо больше. Гораздо больше. Потому что пища, она пришла, ушла, а душа остается. И дальше Господь, основываясь на послушании воле Бога Отца, которому столько уже сказал, говорит: взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Послушайте внимательно. Иисус не говорит здесь, что рожденным свыше не нужно ни сеять, ни жать. Иисус раскрывает определенную мудрость, которую Бог вложил в птиц. И они ее не утратили. Птицы не утратили определенную мудрость. Заметьте, что у птиц нет такого стремления, как где-то что-то накопычивать. По одной простой причине, что в их уме всегда есть точка упования. Они даже это делают не абсолютно неосознанно. У них есть точка осознания, что они творение. Да, они не могут вам это сказать прямым текстом. Но Иисус через этот пример говорит в данном случае, что они не заняты тем, чтобы сами себя в чем-то обеспечивать. Слушайте внимательно. Если творение не творит определенную для него волю Творца, Творец не несет ответственности за это творение. Как сказано пророком Исаии, Дух Святой через пророка Исаии, 1 глава 19-20 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Иисус говорит: взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их или обеспечивает их питание. Вы, отмечу, для Творца, который заботится о птиц, вы не гораздо ли важнее их? Как я уже отметил, что рожденный свыше действительно может сеять, может жать. Но скажите мне, а кто лучше вообще знает, что для рожденного лучше? Лучше сеять? Где сеять? Когда сеять? И что лучше жать, а что лучше вообще не жать? Кроме Творца никто не знает. Поэтому даже то, что вы имеете возможность сеять, то лучше все-таки иметь мудрость. Что сеять, когда сеять, где сеять и когда сеять. Поэтому в любом случае творение должно всегда иметь прямую связь с Творцом, чтобы не то, что не сеять и не жать, а чтобы упование сохранять. Упование, потому что на все свои времена и сроки. И дальше Иисус говорит: да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту в том, послушайте, да, вы можете прибавить себе рост, тем самым захламив свою жизнь. Да, вы можете что-то прибавить себе, но напрасно трудится строящий дом. Да, вы можете прибавить, опять-таки, имеете на это право. Поэтому Сын Божий, слушающим Его участникам завета, дает понять, что Бог Отец знает их физические потребности и не забывает о них. Потому им, как участникам завета, не следует фокусировать на них свое внимание. Потребности важны, но не первичны. И не то, к чему прилагается первичное. Потребности прилагаются к первичному или к заданию. Это говорит о том, что именно задание Бога определяет, в чем ваши истинные, уже Богом восполненные потребности. Как Бог сказал через пророка Исаия: «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И также нам сказано, что через Дух Господа Иисуса в Своем Духе мы приняли все потребное для жизни и все потребное для благочестия. То есть рожденному свыше не нужно знать все, не нужно уметь все, не нужно понимать все, но каждый день задание от Творца, в которых Его воля и Его обеспечение. Это все, что вам нужно знать. Все, что вам нужно знать, задание выполнять, а уже через задание и выполнение приходит и обеспечение, приходит и мудрость для обеспечения. Поэтому очевидно, что в этих наставлениях Иисуса присутствует фокус Его молитвенной жизни, фокус Его приоритетов, фокус на то, что Он делает ударение, следовательно, и фокус в ожидании в молитвах. Иисус направлял всю свою молитвенную жизнь на том, чтобы узнавать задание Отца, задания. Я делаю на это ударение. Я не делаю ударение на ваше призвание. Я делаю ударение на задание. Вы можете молиться о том, чтобы Бог открыл вам ваше призвание, и в свое время Он откроет. Но зачем вам ждать, когда Он откроет ваше призвание, и при этом все время находиться в непослушании? Вы уже сегодня можете войти в послушание через выполнение тех заданий, которые Он скажет вам делать. Вы уже сегодня можете быть послушным. И, возможно, вы так никогда и не узнаете своего призвания, но через послушание каждый день, тем заданием, которое вы будете выполнять, вы будете находиться в послушании Богу и в глазах Божьих, как человек, который уже находится в своем призвании. Поэтому не ждите, когда наступит тот день, когда вы узнаете свое призвание. Уже сегодня заходите в послушание к Богу и через ежедневное выполнение заданий принимайте необходимую мудрость, как принимать и обеспечение этих заданий в каждой сфере вашей жизни. Давайте мы на этом остановимся. А уже на следующей встрече мы продолжим, рассматривая это прекрасное учение, ту мудрость, которую раскрывал Иисус на горной проповеди о своей молитвенной жизни. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за то, что мудрость твоя помогает каждому из нас не устраивать эксперименты. Мы благодарны тебе за тот свет, который ты являешь Духом Господа нашего и Сына своего Иисуса. Мы принимаем, что этот свет помогает нам убрать всякую суету, помогает нам обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно нам идти. Мы благодарны Тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и прошу Духом Твоим, помоги им привести в порядок свою молитвенную жизнь, чтобы в свете Иисуса они не экспериментировали, чтобы в свете Иисуса они не молились о всем, захламляя свою жизнь, чтобы в свете Иисуса они выстроили молитву в послушании Твоей воли, да буду во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас и ничего от нас не скрываешь, ибо Ты любишь нас и показываешь нам все, что хочешь творить Сам. Я благословляю их во имя Иисуса. Благодарна Тебе также за семя, которое Ты даешь нам и даешь обилие посеянным. Поэтому мы берем свое семя веры, мы высвобождаем свою веру, и да поднимается урожай, и да приходит житница, и да приходят в кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.